Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 4 минуты в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать главные события, которые уже у нас есть к этому часу. Конечно же, первые полчаса посвятим анализу того, что произошло вчера на Лубянке, вчера вечером. Потому что много разных подробностей есть, уже даже и родителей допросили этого человека, и потом уже выяснили, там, кто он, где работал и так далее. И сама подоплека, а что это такое было, и почему так долго все это продолжалось. Потом у нас с вами тема: сотрудники ГИБДД хотят дать право проводить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики. Это после новостей. И закончим мы с вами обсуждением инициативы Роскомнадзора. Сейчас даже одну секундочку. Я вам ее зачитаю. Там это все связано с, значит, попыткой как-то провести перепись всех сим-карт в стране. Это вот Роскомнадзору такое предложение от депутата Государственной Думы поступило, чтобы все это пересчитать. Ну, то есть тут главным образом нужно понимать, то есть получается около там, метро Белорусское больше вот эти вот просто бесплатные эти сим-карты раздавать не будут, или где там сейчас это есть? В Белорусском год назад было, сейчас не знаю где. 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение +7 925 88 88 948. Твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. 123-й говорит: не надо стрелка обсуждать, лучше уж речи президента. По поводу пресс-конференции мы поговорим уже с умным парнем, господином Орловым, который к нам придет. Но, понимаете, не обсуждать то, что было вчера, то, что вчера была стрельба в центре Москвы, ну извините. Давайте с этого как раз сейчас и начнем.
С новости это думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, глава Следственного комитета, я просто по новостям сейчас иду, заверил, что ЧП на Лубянке тщательно расследует это заявление Александра Бастрыкина. Так, сегодня сотрудники ветераны спецслужб органов безопасности отмечают профессиональный праздник. Они стоят на страже безопасности национальных интересов, защищая территориальную целостность граждан и конституционный строй. На сотрудников органов госбезопасности возложена ответственная задача противостоять сложным и опасным вызовам нашего времени, написал Бастрыкин на странице ВКонтакте. Он говорит, что такая работа требует смелости, высоких моральных качеств, верности и долгу. А что вчера было? Вот более-менее уже есть, ну, картина того, что происходило, потому что, конечно же, в связи с тем, что центр Москвы, была там определенная паника и прочее, противоречивая информация поступала, но я вам зачитываю сейчас последние данные Федеральной службы безопасности. Мужчина открыл стрельбу около дома 12 на Большой Лубянке в центре Москвы. Преступник действовал один, он был нейтрализован, его личность устанавливается. При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ. По данным Минстрава, пятеро пострадали, им оказывается медицинская помощь. Среди пострадавших один гражданский. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов ведет центральный аппарат Следственного комитета. Алексей Филатов с нами сейчас на связи. Он вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», подполковник ФСБ в отставке. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте. Только небольшое уточнение. Я президент Союза офицеры группы «Альфа».
Сейчас так, президент Союза, да. Офицеров группы «Альфа». Да, спасибо большое, все исправим. Давайте к делу теперь, Алексей Алексеевич. Вот у вас есть понимание все-таки, а что это вчера было? Это какая-то локальная вылазка какая-то была? Или теперь уже возникает тревога, что какие-то еще вот подобные люди могут где-то быть? И это часть какой-то, я не знаю, там, ну, какой-то большого преступления? Неизвестно, что это.
Нет, на самом деле здесь все зависит от того, как квалифицировать данное преступление.
Так.
Вчера, я, насколько знаю, даже из официальных лиц Федеральной службы безопасности звучало, что все-таки это теракт. Возбуждено уголовное дело пока что...
О посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Да. Мое личное мнение вчера было, и сегодня я, в общем-то, в этом все больше и больше убеждаюсь, что все-таки это теракт. Причем, вот собирая по крупицам информацию вокруг этого преступника, мы видим, что он последние месяцы он не работал. Он готовился именно к проведению достаточно грандиозной акции. Его там близкие, мать, по крайней мере, думала, что он работает. При этом он не нуждался в деньгах. Он, в общем-то, проводил дело время в тренировках. ему нужны были деньги и на перемещение, и на аренду тира, и на боеприпасы. Вот, такое ощущение складывается, что все-таки какая-то внешняя сила ему помогала и финансировала, и его, в общем-то, наводила именно на это место и на это время.
Мы говорим только про внешнюю силу, или все-таки, когда речь идет именно о статье теракт, мы понимаем, да, что террористический акт — это какая-то там диверсия, преступления, совершенная с целью, значит, там, политического какого-то государственного шантажа и так далее, чтобы устрашения и так далее.
Вы правильно говорите. Я считаю, что даже если не найдется след какого-то куратора, так скажем, с какой-то радикальной ячейки террористической, я все равно считаю, что то, что произошло, это можно квалифицировать как теракт.
И дальше, соответственно, если это квалифицируют как теракт, то что?
Если квалифицируют как теракт, то надо, в общем-то, и понимать. То есть надо искать истоки и пытаться профилактировать именно такие вот проявления.
А как это сделать? Вы понимаете, Алексей Алексеевич, когда сейчас, да, действительно, мы можем, ну, своего рода как-то гипотезы какие-то высказывать, потому что, опять же, мы с вами опираемся только на ту официальную информацию, которая сейчас есть, а это речь идет о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, потому что, как я понимаю, и тактика даже расследования, она разная в зависимости от того, какая статья. Но вот этот Евгений Манюров открыл огонь, один сотрудник спецслужб погиб, четверо пострадали, ранение получил случайный прохожий. А это все длилось довольно долго. Вот с вашей точки зрения, почему фактически там порядка часа эта стрельба была?
Ну, смотрите, на самом деле тактика расследования будет одна и та же.
Да.
Сейчас просто нет подтверждения, что это теракт и есть какой-то радикальный след.
Угу.
Хотя, еще раз говорю, переквалификация может произойти в любой момент. Это первое. Второе, почему это длилось так долго? Во-первых, человек был вооружен длинным стволом, нарезным. Практически это, там, называйте это сайга, но это практически автомат Калашникова.
Ну да,
человек натренирован был, то есть умел с ним обращаться, то есть практически профессионально.
Так.
У него был эффект внезапности. То есть он подошел с заряженным оружием и первый начал стрелять в сотрудников правоохранительных органов.
Начал палить, да.
Если вот, все люди там достаточно часто ездят по этой площади и прилегающим улицам, знают, что там есть сотрудники, которые стоят в форме ДПС, но они все имеют короткие стволы. Вот. Я вам так скажу, просто как человек, который понимает, что такое боевые действия, преимущество автомата Калашникова перед коротким стволом, там, если, не дай бог, у нее еще и пистолет Макарова всего лишь был, оно огромное. Потому что активно воевать скажем, из пистолета можно с дистанции 10, максимум 15 метров. А из автомата Калашникова сайги, то есть практически 50-100 метров. То есть он имел, во-первых, преимущество во внезапности, во-вторых, в общем-то, в оружии. Люди, которые находились в зданиях, сопряженных ФСБ, там есть охрана с длинными стволами, но она по инструкции в таких ситуациях должна действовать совершенно по-другому. Она не должна вся убегать из здания и решать вопросы на улице. Она как раз наоборот, ощетинивается и начинает более тщательно охраняемые объекты.
Да.
А для этого вызывается специальное подразделение Центра спецназначения, спецназ, который обучен воевать именно в таких условиях.
Алексей Алексеевич, вот смотрите, но продолжайте.
Вы поймите, что вот, даже зная там, что где находится у нас там квартира Центра спецназначения группы «Альфа», в любом случае собраться и по пробкам доехать до центра города в это время, все равно нужно минут 40.
Так нет, просто...
Это если повезет. Поэтому я так понимаю, что он был ликвидирован практически уже приехавшими сотрудниками.
Но это какое-то время потребовалось, да?
То есть люди, которые стояли на улице, как и положено, в принципе, они локализовали этого преступника. То есть,
загнали его в тупик.
Его в угол, и, по крайней мере, то, что не пострадало гражданское население, это их заслуга прежде всего. А то, что так долго происходило, я объяснил, что у него, к сожалению, было преимущество.
Понятно. Знаете, как я вчера просто сама проехала через Лубянку в 18:05, а в 18:10 началась стрельба, на машине ехала. Но вот получается,
вот
знаете, возникло, знаете, какое ощущение, что вот безопасность — это, в принципе, штука-то, конечно, мнительная. Человек вообще очень уязвим. И вот как бы расслабляться нельзя. Но почему именно об этом говорят со вчерашнего вечера, пытаясь ответить на вопрос, как и почему?
Нет, надо быть всегда. Пока, по крайней мере, борьба у нас с терроризмом не закончена, в общем-то.
Она возможна?
В общем-то, ну, теоретически, да, но практически боюсь, что на нашу жизнь с вами этой беды еще хватит. Поэтому расслабляться нельзя, надо быть всегда готовым быть к подобным ситуациям. Не знаю, эксперты все предупреждают, что особенно в праздники, особенно в местах большого скопления людей, оно может оказаться где угодно. Даже вот как мы сейчас видим, в пробке или там на пешеходной зоне какого-то там тротуара.
Ну, как мы, сейчас говорят,
мы
да,
это, что... мы это видели и в Ницце, вдоль набережной.
В Европе, да.
Мы это видели в Барселоне, то есть в пешеходных улицах, то есть и таких улиц у нас много, и любое это место может, в принципе, оказаться. И 100% профилактировать вот такие вот одиночные вылазки, ну, никто не может. Никто не может просто.
Почему тогда мы все-таки, вы настаиваете на том, что это может быть квалифицировано как террористический акт? Возможно, потом, потому что вот наш слушатель говорит, не всякое вооруженное бандитское нападение можно считать терактом, потому что теракт все-таки предполагает большое число жертв и пострадавших, он на это рассчитан.
Он не предполагает большое число жертв, на самом деле, там, может вообще быть это без жертв, но это нацелено против государства, против государственных учреждений, это вызывает у населения... страх, неуверенность в завтрашнем дне, неуверенность в безопасности.
Это не могло быть направлено как бы именно на вот силовую структуру как таковую?
Я думаю, что если говорить о мотивации стрелка, я думаю, что у него, может быть, был какой-то даже элемент подражательства. К сожалению, после вот случаев, которые мы, к сожалению, все вместе там в средствах массовой информации обсасываем, типа вот там керченского стрелка или стрелков там в американских колледжах, появляются люди с не очень уравновешенной психикой, которые тоже хотят стать такими.
Но это не квалифицирует. Опять же, я возвращаю вас к керченскую историю, не квалифицировали как террористический акт. Это было массовое убийство, это другое.
У преступника может быть один мотив,
так.
Но его исполнение приводит к тому, что наносится ущерб, который трактуется как теракт. Мало ли, что он хотел. Он, может быть, хотел, там, не знаю, на первой странице полос газет попасть. Но это не исключает того, что, если, например, там взорвет пол Лубянки, это не будет квалифицироваться просто как хулиганство.
Ну,
это
понятно,
будет
именно
теракт.
А тут наш, значит, вот слушатель Илья отмечает, что, например, в Израиле даже нападение с ножом на прохожих, это уже квалифицируется как теракт.
Да.
А, ну, в плане того, что мы с вами уже поговорили, что тактика работы правоохранителей по-другому ведется. Но здесь, Алексей Алексеевич...
Да никак она по-другому не ведется, она расследуется полностью, сейчас будет все изучаться, все его контакты.
Да.
Знаете, просто есть такие штампы почему-то, что вот если у него нет радикальной литературы там какой-то исламской, то он не террорист. На самом деле это неправда.
Да?
Это неправда.
Серьезно?
Исламизм и терроризм, тут нет знака равенства. Он может быть радикальным, там, православным или атеистом. И поэтому не обязательно ему иметь какие-то там брошюры и, не знаю, там, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ. Он может быть террористом и без этого.
Действия
и
какие?
Давайте подождем, давайте посмотрим, как это будет трактоваться.
Подождем, конечно.
И, в принципе, это не самое главное. Погиб сотрудник Федеральной службы безопасности. В общем-то, отчаянное такое преступление произошло, которое, в общем-то, в очередной раз сколыхнуло все общество, да и мировую общественность. Наверное, это самое неприятное, самое главное. А как это назвать, в общем-то, от этого, к сожалению, легче нам уже не станет.
Я просто почему еще спрашиваю, что вот человек там час примерно отстреливался, да, ну, там около того, пока, как вы говорите, там собирались одни, ехали и так далее. У него, очевидно, было там много с собой боеприпасов, то есть там, я не знаю, сколько там патронов, магазинов, рюкзак, сколько там, 10-19 килограмм весит, я не знаю, сколько. И с вашей точки зрения, вот тогда мы теперь после вот этого случившегося, вот этого преступления будем пересматривать систему, там, я не знаю, досмотра, охраны, хотя весь центр Москвы, это камеры, это какие-то постоянные, значит, рамки металлодетекторов еще. А оказывается, около Лубянки можно расхаживать с рюкзаком.
Это невозможно, поймите, это невозможно.
Невозможно.
Еще раз говорю, мы можем как-то какие-то места ограждать, например, там метро, скажем, аэропорт можем, железнодорожный вокзал, но каждому столбу приставить рамку и сотрудника невозможно просто. Понимаете, вот даже здесь сейчас спрашивают, как же так, вот мы столько денег потратили на безопасность, а он в центре Москвы оказался с оружием. Да, сел на электричку, в электричке нет же рамок. Никто там никого не досматривает. Я думаю, что не додумаются до того, чтобы теперь и в электричке еще досматривают. Хотя, в принципе, могут додуматься, на самом деле.
Я
отчаянно заявил, наверное, тебе на каждой станции могут поставить металлоискатель, который, правда, все равно работать не будут, и можно обойти, но поставить могут. В принципе, хороший повод, чтобы освоить очередной бюджет. Вот, но таким образом мы не поборемся с терроризмом, вряд ли это поможет.
Просто интересно, здесь
надо,
как...
надо профилактировать эти все вещи.
А вот профилактика, как она может выглядеть, эта профилактика? Ну что, каждого в компьютер
всего,
забраться
всего,
или
все
что?
Все равно, вот он готовился 3 месяца. Все равно родня, его близкие должны были видеть. Если бы они бдительны были, адекватны, они бы нашли в себе силы все-таки просигнализировать о том, что с их близким творится что-то не то. И я думаю, что если бы сигнал этот был получен, отработан, могло этого не произойти.
Да, спасибо. Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Алексей Филатов был с нами на связи. Он президент Союза офицеров группы «Альфа». Попытались мы с ним проанализировать, а что там все-таки вчера-то произошло, потому что вопросов много, конечно, остается. А очень цинично прозвучало, что охрана свою задачу выполнила, выгнала его на улицу, а то, что он там сейчас стрелял, не их дело, сами разбирайтесь. Они его локализовали, это имеется в виду 014, они его локализовали. Если вы видели вот те многочисленные кадры, которые опубликовались там в интернете, в телеграм-каналах, вы видели, что его в конце концов как-то под колонны загнали и там уже нейтрализовали. Этого человека. Так, горячая любовь к оружию рано или поздно приводит к стрельбе по людям. Запретить, говорит Юстас. Вы понимаете, Юстас, вот эта вот история про запрет, тотальный запрет оружия, она работает, ну, как кажется, исключительно на тех, кто, например, там, человек законопослушный. Вот он говорит, вот нельзя ему, ну, вот он не покупает. А если человек задумал какую-то диверсию, теракт, нападение... Он может взять не стрелковое оружие, он может взять холодное оружие. Как было в случае с Ниццей, он мог просто залезть в грузовик. Мы с вами об этом неоднократно разговаривали, когда, что вот со временем вот эта тактика преступника, она поменялась. Раньше, чтобы там совершить какой-то террористический акт, но здесь я отмечаю, что статья не теракт, статья по посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Но вот, когда были террористические акты, это там захват самолета, какой-то там еще в Москве, как это было, да, взрывы в метро и так далее. То есть какая-то большая организация. А сейчас, ну, по сути, да, это может быть любое холодное оружие, это может быть любая машина, как это было там в Берлине, как это было в Ницце, там, в Париже том же самом. Вот, несколько сложнее стало ловить. Поэтому, когда Алексей Филатов говорит, что нужно это профилактировать, у меня самое главное возникает вопрос, а как? А как это профилактировать? На автобусе можно с окраин, а не в людей, он стрелял в систему, 215-й говорят. Так, страшно, очень страшно, говорит Рыжий. Вы знаете, Рыжий, я поймала себя на этой мысли, но, наверное, еще сегодня с утра, когда я поняла, что вот 18.05 мы проехали на машине через Лубянку, 18.10 начали стрелять. И это правда, вот ощущение такое возникает, что человек-то, в принципе, уязвимое, очень уязвимое существо при действительно вот этой вот... кажущейся там, безопасность в плане камер, там, полиции, еще чего-то. А это же, правда, дело случая. Ну, вот люди сидели в кафе, вы видели, как они бежали, правда. И это действительно вся операция, она усложнялась. Это понятно, она усложнялась тем, что это было, простите, не поле какое-то, не территория военных действий. Это был центр Москвы, центр города, где очень много людей, где очень много магазинов, клубов, детский мир, в конце концов, дети кругом, понимаете? И работать в таких условиях, и то, что действительно вот удалось избежать большого числа жертв, ну, это как бы, конечно... это хорошо. 7373-948, телефон прямого эфира. Как простые люди погибают, это хулиганка, как вы эти... Нет, Любаша, квалификация другая, Любаша. Как он оружие провез, вот вопрос, как провез оружие? Мог провести, во-первых, не всех досматривают на... через рамки в метро. Во-вторых, не всех... Ну, проверяют, конечно. Плюс можно просто пешком дойти. Можно с рюкзаком. Представьте, сколько людей с рюкзаками. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Так, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Алло, да, здравствуйте.
Здрасте. Это
Лимузин.
Да, Лимузин, слушаю.
Знаете, да, согласен, наверное, с вами, что случайность, его величный случай, так называемый,
да.
Он, кстати, может случиться. Другой вопрос, понимаете, невыясненные вот эти обстоятельства, вроде как его застрелили, вроде стрелок был один, а в интернете в то же время ходит информация, что их было чуть там не трое. Мы не можем это пока проверить. Вот, по поводу огнестрела. Я вообще имею оружие,
так.
Охотничье, да, и однажды пытался с ним проехаться в метро. честно сказать, меня остановили, проверяли, долго там что-то смотрели. В общем, ну, сработали правильно, ничего не могу сказать. По поводу того, что если провести оружие на машине или пронести пешком, да запросто.
Можно, можно, конечно, проблем нет.
Но они где-то есть, сотрудники, в центре в самом, да. А вот до центра, ну, ребят... Ну,
нет, во-первых, у них еще, понимаете, когда спасибо большое, лимузин. Во-вторых, у сотрудников полиции есть определенный шаблон того, кого они должны проверять. Ну, так, если вы в метро часто ездите, вы же видите, кого могут проверять, да? Я с рюкзаком пойду, меня не проверят с рюкзаком. Вот. А пройдет там человек, например, какой-то там из другого соседнего государства, чисто внешне, да, отличающийся, то у него проверят. Ну, вот как-то так. А, так, еще что там, на каршеринг сел и приехал. Да, Харьковчанин, поэтому вопрос о том, а как он провел оружие, провез оружие в центре Москвы, ну, как бы, ну, там, в рюкзаке. В рюкзаке провез. А, можно спокойно приехать на автомобиле. Так, Дмитрий задает мне вопрос. Евгений, а вы как журналист не почувствовали неудачу, что рано проехали? Вы знаете, Дмитрий, конечно, сложный вопрос, но нет, скорее не почувствовал. Опять же, это дело случая, понимаете? Правда, дело случая. А, как и что? 7373-948, телефон прямого эфира. А, схватить шальную пулю, ну, как-то нет, все-таки нет. Инстинкт самосохранения, он в любом случае срабатывает. И так, на Крымском мосту Сусин-Садовая перекрыта, говорит Максон. А, вот там что-то происходит на Крымском. Опять кто-то туда на опору забрался, да, Максон? Будем смотреть, спасибо. А, вот уже в нашем телеграм-канале что тут есть? Мужчина спустился, его повезут в полицейское отделение на беседу. Он отказывался спускаться, полицейские вели с ним переговоры, в итоге он спустился. Ну, так вот человек там в кепочке, в шапочке. 7373-948. Так у него легальный ствол, вози что хочешь. Чего взяли, что его не проверяли в этот раз, говорит Серж. Так вот об этом и речь. Когда мы говорим, как профилактировать? Давайте всех проверять. Вот сегодня в Москве, пожалуйста, моя коллега ехала, сотрудники полиции ходили по вагону метро и что-то там проверяли, какие-то документы. Ну, а дальше-то что? Если мы говорим про профилактику, можно всех подряд проверить. Вспомните историю, когда были теракты в Домодедово, теракт Домодедово, поставили потом рамки металлодетектора. Хорошо, в Волгограде потом произошел взрыв перед рамками металлодетектора, в той самой очереди на вокзале. 7373-948. У меня, честно, нет ответа на этот вопрос. Как от этого обезопаситься? Потому что не так давно на Лондонском мосту было нападение на людей. Вот здесь это центр города, и у нас тоже это был центр города, 7373-948. Фактически, ну, на территории крепости это произошло. Здравствуйте, я слушаю вас.
Здравствуйте, Борис, Москва.
Да, Борис, слушаю.
Ну, я, естественно, не специалист, вот, но тоже глубоко уверен, что с одиночками бороться практически нереально.
Невозможно, да.
Вот, значит, по организациям профилактическая работа ведется еще какая. Вот. Значит, никто этого не отменял,
нет, количество...
этим занимается.
Да, конечно.
Вот. Но с одиночками, значит, запрет оружия ничего не даст. Потому что человек, у которого сорвало крышу по какой-то причине, вот, но нет у него под рукой помповика там, любого охотничьего ружья, любого другого оружия, но он возьмет в руки бензопилу, он возьмет в руки все что угодно. Вот. Значит, и извините, при элементарных знаниях химии, значит, сделать там взрывное устройство тоже, в общем-то, не очень большая проблема.
Понятно. Вот. Да,
спасибо. В одиночку действительно в голову не залезешь. Вот. Но, с другой стороны, действительно, молодой человек, занимающийся в тире в плаще с капюшоном, вот, ну, наверное, должен был вызвать у кого-то вопрос.
Ну, а дальше что? Вот. Он скажет, я люблю плащ и капюшон.
Нет, никто же ему не должен запретить. Вот. Но вот это как раз уже профилактическая работа. То есть, возможно, стоило органам, значит, в чью компетенцию попадает это в данном случае, значит, там, значит, проверить, насколько обоснованно, что, может быть, стоит за ним следить повнимательнее. Вот. Ну, то есть, по крайней мере, это явно странное поведение человека с оружием в руках. И вот это уже должно вызывать...
Спасибо.
Как это реализовать, не знаю. Я не специалист, к сожалению.
Да, спасибо большое. Вчера как раз же, когда президент... Я была на этой пресс-конференции вчерашней у Владимира Путина, и не удалось, к сожалению, задать вопрос просто. Ну, вот так получилось, что очень много людей было. Ну, не суть. Дело в чем? Дело в том, что отчитывались же тоже силовой блок перед президентом, сколько там террористических актов у диверсии удалось предотвратить. Да, удалось предотвратить. Но когда возникает вот такая вот история нападения в самом центре Москвы, сразу же возникает, а что можно сделать, чтобы этого не происходило? И можно ли в принципе что-то сделать, чтобы этого не происходило? Вот это основной вопрос, потому что, опять же, сегодня просматривая ленту в Телеграме и ленту в Фейсбуке, например, особенно там среди людей, которые так или иначе... Что там было еще? Да, так или иначе, например, связаны с силовыми структурами, то... говорят, что как-то вот, как будто ощущение, как будто расслабились. Вот это ощущение было. Это я цитирую исключительно тех людей, кого я читала. Почему я задала вопрос Алексею Филатову, почему там это полчаса, час продолжалось, он объясняет, что вот эти вот люди должны охранять, его локализовать, а вот другие люди должны приехать и отреагировать. А тут пробки московские. Ну, тоже странно немножечко. Основная задача вот такая. Почему? Это оперативно или это не оперативно? С учетом того, что не пострадало большое число людей, это правда, там, дело случая, действительно. Так, чем меньше, значит, орудие убийства кругом, тем вероятность его использования выше, тем безопаснее, говорит Юстас. Никто не говорит, что он не трогал гражданских ипотек. Там один гражданский ранен все-таки. Так, как стрелок оказался убитым, если его задержали живым по информации? Мечта. Нет, мечта 973. Его локализовали в определенном участке, а потом его ликвидировали. Об этом речь. То, что была вчера противоречивая информация, сколько было там нападавших, трое, пятеро, один и так далее, это понятно, почему такая информация появлялась, потому что просто очень разрозненные источники, очень много всего было, да, а потом уже, когда, соответственно, была восстановлена картина, и понятно было, что как бы он один человек, вот и пришли к выводу, что это один человек, вот этот вот Евгений Манюров. И теперь будут работать. Его родители допросили. Все. Давайте после новостей продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Тут мне несколько человек написали по поводу вчерашней пресс-конференции, значит, а какой вопрос вы хотели задать? Вот Савичный Артамон спрашивает, про физлицы на агентов я хотела спросить, вот, но, вот не хотя я сидела близко достаточно, но не удалось со всем этим ледоскопом плакатов всяких привлечь к тебе внимание или Дмитрий Сергеевич, или Владимир Владимирович. Ну, не суть. В любом случае, этот вопрос там задали другие люди, а нам самое главное получить ответы даже, а не то, кто конкретно задаст этот вопрос. Что мы сейчас с вами будем обсуждать? Сотрудникам ГИБДД хотят дать право проводить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики. Тут речь о чем идет? Что госавтоинспекторы могут получить вот это право проводить предварительные проверки водителей на алкоголь и наркотики. Экспресс-тест предложит пройти даже автомобилистам, у которых нет, внимания, внешних признаков опьянения, пишет газета «Известия». Издание поясняет, что МВД подготовило проект изменения в правила освидетельствования, согласно которому в российском законодательстве может появиться новый признак опьянения. Цитирую. «Показания приборов, в скобках средств, свидетельствующие об обнаружении наличия алкоголя или наркотических средств и психотропных веществ». В пресс-службе МВД пояснили, что речь идет об экспресс-тестировании. Для него, к примеру, могут использовать бесконтактный детектор алкоголя, который анализирует выдыхаемый человеком воздух, либо новый для ГИБДД бумажный тест для экспресс-анализа слюны на наркотики. Когда я прочитала про то, что могут использовать бесконтактный детектор алкоголя, сразу вспоминается вот эта картина, когда ты едешь рано утром, и сотрудники ГИБДД просят опустить стекло, и потом половиной, значит, собственно, тела через стекло пробирается к себе в салон, пытаясь, значит, что-то там бесконтактно почувствовать. С нами сейчас на связи Сергей Радько, он автоадвокат. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Добрый день, Евгения.
Скажите, а это вот как? Значит, предложат пройти даже автомобилистов, у которых нет внешних признаков алкоголя, то опьянение, простите. То есть это как бы всех подряд?
Да, ГИБДД, как говорится, спит и видит, чтобы им дали право на сплошные проверки безо всякого подробного тестирования. Почему? Потому что сегодня, если у инспектора есть основания полагать, что водитель пьян, а на сегодня это 5 признаков, включая запах алкоголя, вот как только инспектор унюхал своим чутким носом запах алкоголя, он обязан провести целую процедуру. То есть составить протокол об отстранении от управления, предложить водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте, составить акт. Причем официальный прибор, который для этого предназначен, есть не у каждого инспектора, то есть нужно там вызывать командира взвода с этим прибором, составлять кучу документов, приглашать понятых, делать видеозапись, после этого делается акт, если водитель не согласен, тогда уже направляется на медицинское освидетельствование. Все эти процедуры занимают несколько часов, и если водитель оказывается вдруг трезвым, то инспекторам обидно, потому что они потеряли время и, к сожалению, возможно, даже деньги. Поэтому, конечно, ГИБДД желает получить право на предварительное тестирование при помощи приборов, чтобы при наличии каких-то положительных результатов этих приборов, они уже знают, надо ли составлять дальнейшие документы, чтобы не терять лишних там несколько часов.
Это правомерно все-таки? Получается, это презумпция, презумпция виновности. Я почему спрашиваю? У меня был однажды случай, когда меня остановил сотрудник ГИБДД. Это было вечером, соответственно, уже темно. Я опускаю стекло. Он говорит, девушка, смотря на меня сверху вниз, девушка, а у вас что-то зрачки расширенные. Я говорю, ну, как бы странно. Я говорю, потому что, наверное, я реагирую на свет от там, мачты освещения. Он говорит, а, ну да. И все. Понимаете, в чем дело? А здесь, получается, у вас как-то вы смотрите на меня подозрительно с поволокой, например. Поэтому пойдемте проверимся, так что ли?
Это вот то, что вы рассказываете, это такой повод, извиняюсь, разводу, потому что никакие там трясущиеся руки, красные глаза, расширенные зрачки на сегодняшний день по закону не являются признаком состояния опьянения. Есть постановление правительства, где перечислены 5 признаков состояния опьянения, которые дают основания инспектору для этой процедуры, для дальнейшей процедуры с протоколами. И ГИБДД желает это постановление дополнить 6-м пунктом положительные показания экспресс-приборов. Примерно так она будет звучать. То есть, если инспектор предложил вам дунуть в прибор, либо там посудняют бумажку, и вдруг какие-то есть положительные признаки такого экспресс-теста, вот тогда уже он должен будет составить протокол об отстранении от управления и провести всю эту нудную процедуру, которую я сказал.
А тут еще интересно...
Речь о том идет, чтобы как бы сократить количество ложных сигналов, чтобы инспектор не терял время на оформление бумаг с теми, кто заведомо треснул, только выяснится это через там несколько часов. А если, например, предварительный экспресс-тест дает основание полагать, что водитель пьян, то, скорее всего, после всех официальных процедур будет тот же диагноз. Хотя и не факт.
Ну вот смотрите, Сергей Александрович, тогда а что мешает просто сотруднику ГИБДД действительно опираться на собственные какие-то, я не знаю, чуйку, мнение и так далее? То есть зачем это тестирование в принципе? Тем более, что тут написано просто экспресс-тестирование поможет в случае неочевидности наличия у автомобилистов характерных признаков алкогольного или наркотического опьянения. Мне кажется, признак либо есть, либо его нет. Если признаков нет, пожалуйста, поезжай. Если действительно человек там плохо реагирует, там какой-то красный весь, или просто в салоне амбре характерное, то тогда, пожалуйста, пройдемте. Все равно же он теряет время на всех.
Да, но вот опять же, я повторюсь, инспектора желают получить некий прибор, который позволит, вернее, право на использование, на предварительное использование прибора с тем, чтобы, использовав эти экспресс-тесты, уже быть более уверенным в том, что дальнейшие результаты освидетельствования будут положительными. То есть, дабы не было такого, что инспектор, например, якобы унюхал алкоголь в салоне, там, то ли это был запах незамерзайки, то ли это вывезли пьяных друзей, неважно, он унюхал запах алкоголя. И тогда он должен водителя от... управление отстранить, составить протокол с понятыми и пройти все эти процедуры. А потом окажется, что водитель трезв, и инспектор потерял несколько часов, и мимо него проехала целая куча пьяниц. Вот. Поэтому ГИБДД желает получить такое право, чтобы предварительно исследовав, уже быть более уверенным, что дальнейшие исследования не бесполезны.
В пресс-службе МВД...
предложил думать в прибор и выхлоп чистый, то тогда он даже не будет дальше предлагать что-либо проходить. Хотя, конечно, мы понимаем, что если инспектор получит право такие приборы нам предлагать, то, конечно, количество разводов и взяток вырастет многократно, потому что после того, как прибор что-то покажет, а какой-то прибор будет непонятно. Скорее всего, это может быть любой прибор, купленный в придорожном магазине, и потом как-то переделанный под то, чтобы он что-то показывал. Понятно, что после того, как он там пропиликает красным светом или что-то покажет, инспектор задаст сакраментальный вопрос, ну что будем делать? Пили ли вы вчера?
Понятно. Но тут еще любопытный момент, что водители смогут без последствий отказаться от подобных исследований в пресс-службе МВД, говорят. То есть...
Будет предполагать, что водитель вправе отказаться, и тогда инспектор должен будет проводить всю ту процедуру, которую я сказал, уже обычным путем.
Понятно.
Наказание за это не предусмотрено. Наказание есть только за отказ от медицинского освидетельствования, хотя иногда инспектора пытаются оформить протокол по статье 19.3 за невыполнение законного распоряжения, даже если водитель отказывается дуть в прибор при освидетельствовании на состоянии опьянения на месте.
Да, но при этом есть чудесная фраза, что когда сотрудник ГИБДД начинает таким образом как-то, ну, слегка психологически давить, мол, а мы сейчас составим протокол, а можно сказать, ну, составляйте. И все.
Вот самое главное, вот мы буквально сегодня с утра с Романом Щукиным это же обсуждали в эфире. Действительно, мы показываем всем видом, что никуда не спешим, время у нас в вагоне, готовы ехать куда угодно. Пишем протокол об отстранении, проводим освидетельствование на месте, а потом читаем внимательно акт, не соглашаемся с результатами, едем к врачу. Каждый раз сначала инспектора должны подождать 20 минут на своем предварительном исследовании, потом врач должен подождать 20 минут на своем исследовании. В итоге инспектор понимает, что он потеряет часа 3-4, и и при этом, скорее всего, ничего в итоге не получится.
Да, спасибо большое, Сергей. Сергей Радько был с нами на связи, автоадвокат. Давайте голосование заведем. Я предлагаю нам с вами поговорить на эту тему. Смотрите, вот эти вот экспресс-тесты предложат пройти даже автомобилистам, у которых нет внешних признаков опьянения. Вас останавливает сотрудник ГИБДД в случае, если, например, да, вот это дадут право такую инспекторам. И говорят, пройдите, пожалуйста, экспресс-тест. Вы говорите, зачем? Ну вот у меня есть подозрение. Давайте, чтобы, значит, неизвестность рождает тревогу, недостаток информации. А сотрудник ГИБДД говорит, я как-то тревожусь насчет вас, господин водитель. Пожалуйста, пройдите тестирование. И вот вы говорите, что да, вы тестирование пройдете, потому что вам нечего скрывать, в конце концов, да, 134-21-35. Экспресс-тест, потом, значит, дунули в трубочку, ничего не показало, он, значит, извинился, и все, и вы поехали дальше по делам. Да, вы пройдете этот тест, не видите в этом ничего такого сложного, криминального или там вас оскорбляющего. 134-21-35. 134-21-36, вы скорее откажетесь, потому что... Есть такая возможность отказа. Вы считаете, что это там нарушает вашу презумпцию невиновности. 134-21-36. Вы скорее не будете проходить это экспресс-тестирование и скажете водителю, хотите, давайте вот целиком вообще вот этой бюрократией заниматься, составляйте протокол такой, такой протокол составляйте, и все. 134-21-36. 134-21-35. Вы скорее пройдете тест. 134-21-36. Вы откажетесь проходить этот тест. Так, ГАИ сотрудников ГИБДД честных не бывает. Говорит, лимузин. Не знаю, мне попадались всякие лимузины. Могу вам сказать, что как бы были и такие, которые пытались как-то на деньги разводить, но все быстро заканчивалось, как бы там условно несоответствие знаков. Он говорит, а давайте как-нибудь договоримся. Ну, давайте составлять протокол. А у вас ребенок в машине, значит, плачет. Ну и что? Ну, психологически, ну, поплачет дальше, что вот я посижу, потом игрушку ему дам, чтобы он там перестал плакать, пока вы составляете этот протокол. Ничего страшного. И сотрудник ГИБДД как бы вот такого плана понимает, что ну, нечего ловить, и все, и отпускает сразу. Уже. А бывали люди действительно честные, которые там могли помочь или еще что-то. Поэтому разные, абсолютно разные. Я вас готова выслушать. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Здрасте. А я как бы маленько не понимаю, а да. Сейчас ситуация. Меня останавливают на посту ГАИ.
Так, там, так.
Говорят, извините, а вы вроде как, у вас глаза большие, вот у вас стаканчик, идите за угол.
Это идите...
Бумажки, протокол,
а это вот друг...
Трубочку.
Ну, так.
Поэтому сейчас это все спокойно действует. Знаешь, что там должно
это экспресс-тестирование, понимаете? Здесь, знаете, как есть закон, а есть подзаконные акты. Вот здесь, вот дополнение какие-то. Вот здесь примерно то же самое, что можно какую-то штучку такую, вот трубочку или тест, который можно послюнявить, и там ну, более оперативные результаты какие-то. То есть не такое неглубокое тестирование, а довольно поверхностное, чтобы там да-нет, и все. А потом уже, соответственно, если есть какое-то опьянение, уже другое тестирование, где там уровень алкоголя в крови там, или наркотических веществ определяется. После ДТП водитель частенько отказывается от освидетельствования. Это, наверное, для таких случаев. Ведь гаишников обочины на земле мы встречаем все реже и реже. 675-й очередной повод дать на лапу, Константин Нарлык говорит. А зачем, Константин, вот зачем? Хорошо, вас останавливают сотрудники ГИБДД. Вы какой-то там нечистый на руки. И что? Вы занимаетесь бытовым взяточничеством? Серьезно? Или все-таки вы там боитесь куда-то опоздать, поэтому вы как-то откупаете? Ну, это тоже преступление, тоже нехорошо, поэтому потом мы с вами говорим, а что у нас коррупция такая в государстве? Элементарный способ. Если вы действительно уверены в том, что вы правы, ну, составляйте протокол, пожалуйста. Если сотрудник ГИБДД понимает, что он вас пугает составлением протокола, потому что он рассчитывает с вас получить денег, он не будет составлять этот протокол, потому что пока он будет с вами бодаться, еще там 3-4 машины проедут в это время, понимаете? А если действительно за вами там, грешок-то какой-то остается, ну тогда будьте добры, пожалуйста, а потом разбираться где-то. Так. Я всегда соглашаюсь пройти, но до этого не доходит. Говорю, что поедем на свидетельствование, чтобы не показал ваш чудо-прибор. Как-то они сразу сникают, говорит Дмитрий Алекс. Это как раз к вопросу о том, что если разговаривать, можно как-то вот действительно снивелировать эту ситуацию. Буду отказываться принципиально, чтобы проводили официальную, небыструю процедуру. Джек Дэниелс так подписывается, причем характерно. Слушатель, пусть убивает свое время, а я не тороплю. Вы вообще никогда не торопитесь, Джек Дэниелс? Хотя, если у вас такой никнейм, говоришь, куда вы торопитесь? С утра и потом целый день свободен. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте. Да, Руслан.
Тоже не встречал за 20 лет честных гаишников. Ну ладно, не об этом. Просто смотрите, вот меня в прошлом году повезли на свидетельство.
Так, на и что?
Они потратили 2.5 часа. И злые были, когда обратно это все не удалось.
Ну, разочарование.
Это в нашем... То есть в наше время деньги... Они теряют эти деньги. А здесь, конечно, это все быстренько они сейчас становят, восстанавливают 10 машин подряд. Быстро прошли, каждого продули. Во-первых, свое здоровье берегут, не дышат непонятно каким воздухом изнутри салона. И нашли людей, которые готовы что-то или вообще ничего не готовы, но с ними можно работать. И работают на месте. А там-то они, когда уже доктора свидетели, там уже взятку потребовать не могут.
Понятно. Что... Нет, другой, слушайте, взятки давайте брать плохо. Вот давайте так определимся, да. Во-первых, копейка рубль бережет, а во-вторых, просто это преступление. Нельзя этого делать, да. Другое дело, не все к этому прислушиваются. И что у нас получилось по голосованию? 25% говорят, что они пройдут это тестирование. 70% говорят, что нет, это нарушает их презумпцию невиновности, поэтому будут требовать протокола, серьезного освидетельствования и все, чтобы неповадно было. А 5%, я, честно говоря, не пишу, вы что, просто уедете? 5% тоже проголосовали, хотя я не объявляла номер. Вы говорите, что вы просто уедете или просто смиритесь со своей судьбинушкой, наверное. Скажете сотрудник ГИБДД, делайте со мной все, что хотите. Примерно так.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Смотрите, в Госдуме предложили Роскомнадзору провести перепись абонентов сотовой связи и создать единую базу всех сим-карт. Предполагается, что ее развитие частично оплатит оператора связи, но они к таким тратам не готовы. А, соответственно, если будут, наверное, оплачивать оператора связи, то есть это мы с вами будем оплачивать, в конце концов. Так, что тут еще? Предложение описано в письме депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова, главе Роскомнадзора Александру Жарову. Копия есть у РБК. Чернышов подтвердил подлинность и говорит, что, значит, несмотря на борьбу с рынком серых сим-карт, их распространение на территории России вызывает серьезные опасения. Злоумышленники часто оформляют сим-карты на добросовестных абонентов, о чем последние не знают. Цитата. «Любое законопослушное лицо сегодня может стать фигурантом серьезного уголовного дела в случае использования его персональных данных в криминальной среде». Представитель Роскомнадзора сообщил, что служба ответит на письмо в установленном порядке. Как инициатива отразится на сотовых компаниях и их клиентах, еще не очень понятно. А как это отразится? Вот, товарищи, расскажите, пожалуйста. Может быть, вы связаны с рынком сим-карт? Может быть, вы торгуете серыми сим-картами? Или раздаете их как раз у метро? Там, Савеловская, Новокузнецкая. Не, Новокузнецкая у нас здесь, я не видела таких. Где-то еще вы раздаете эти серые сим-карты? Или вы, наоборот, берете эти серые сим-карты? И вообще, можно ли это посчитать? В середине 90-х, да, сотовые телефоны были по паспорту. Сейчас сим-карты по паспорту. Но при этом это не мешает никому, соответственно, пользоваться вот эти вот сим-картами, которые там раздают около метро. Их посчитать-то можно? Ограничить этот рынок можно чисто технически? Объясните мне, пожалуйста. Я не очень понимаю, как это работает. Хотелось бы с Эльдаром Муртазиным поговорить, но он трубку не берет. На трех вокзалах раздаю, панк 13-й говорит. А зачем? И где вы, главное, берете? Алло. Здрасте.
Здравствуйте. Честно говоря, не торгую сим-картами так. И не представляю, как это все происходит. Вернее, немножко представляю. Сим-карты оформляются на какое-то юридическое лицо,
так.
А, соответственно, потом продаются в вокзал.
А смысл какой? Вот смотрите, смысл какой продавать около вокзала, если можно пойти в какой-нибудь просто обычный магазин, где торгуют телефонами и сим-картами, и там купить легально?
Ну, как смысл?
Да.
Смысл быстро, во-первых, это быстро. Ты идешь, там, заплатил 100 рублей, взял сим-карту, все, засунул на телефон и звонишь. Это первый смысл, а второй так. смысл, естественно, не на себя. Ну, ситуация разная бывает.
Да, я поняла. Но опять же, да, спасибо большое. Сейчас с развитием IP-телефонии какой-нибудь, вообще наличие сим-карты, это, мне кажется, скоро атавизмом будет тут. Депутат Государственной Думы предлагает это все пересчитать, а мне кажется, это просто все сгорит синим пламенем. В эпоху интернетизации, правильно? Как-то у нас простых отразится, а симку в МИТе накупить можно для серых дел, и трубку левую, говорит Игорь Утюж, не понимаю, в чем опасность серых сим-карт, мне кажется, что ни в чем, говорит Сергей. Опасность в чем? Если человек решает совершить какое-то преступление, например, да, его задача, чтобы его никак не отследили. Соответственно, существует рынок в том числе и серых сим-карт. А, потом, почему происходит, существует VPN, например, да, чтобы человека не отследили, что он сообщил позвонил по телефону на 02 и сообщил, что там где-то в какой-нибудь школе или торговом центре заложено взрывное устройство, якобы, чтобы его не отследили, он ВПН себе ставит и какой-нибудь там, я не знаю, оказывается, что он в Голландии, да. Была же тоже эта проблема, Федеральная служба безопасности тоже пытается понять, как с этим бороться, с учетом того, что там невозможно отрубить телефонную связь между двумя странами. В любом магазине любая сим-карта 50 рублей, никакого паспорта не надо, говорит клоун. Так, для Авито специально, вот это, для Авито специально покупаю, симки не на себя оформленные. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948. Сим-карты берут гастарбайтеры левые, Алексей Морозов говорит. Ну, а КПД-то с этого какой? Чтобы что, все гастарбайтеров не отследили, что ли? Здравствуйте, алло.
Добрый день, здравствуйте. Александр. Вы, да, Александр. Знаете, на самом деле вот с этим надо порядок-то давно наводить.
Давайте.
Было. И жестко. Ну, давайте. Если бы это так вот от меня зависело. Mm-hmm. На самом деле, вот в вокзалах их раздают. Да, это вот гастарбайтеры берут, да, и делают с ними что, вот что хотят. И я знаю, вот, ну, причем у меня очень много знакомых таких, да, вот эти таджики, узбеки, да. У них вот каждый месяц новый номер, да? Они вот их... Алло.
Да-да-да, я слушаю вас. Алло.
А у них каждый месяц новый номер, они вот выговаривают там эти деньги и выкидывают, и опять берут. Угу. И это все, понятное дело, что для нехороших дел это используется, для вот таких вот авито, которые говорят, что если человек порядочный, ему нечего скрывать, то зачем ему на Авито каждый месяц новый, каждую неделю, каждый день новый номер? Ну, это непонятно для чего. Продает несуществующие вещи, мошенничает, да. Ну, то есть, ну, мошенники.
Мошенники, да, спасибо. Да, да.
Поэтому надо строго к каждому по паспорту идентифицировать. И главное, вот эти юридические, закрыть вот эти, то, что покупку юридической компании.
Спасибо.
Вот
эти, да, я прошу прощения, у нас сейчас просто уже дайджест все о недвижимости будет, да, перезагрузка. Мы должны с вами прерваться, но остается главный вопрос. Каким образом будет проводиться вот эта инвентаризация? Давайте послушаем рубрику, потом новости, потом умные парни.